Сегодня у нас очередная книга, очень интересная, очень необычная книга Нового Завета. Это единственная книга в Новом Завете, которая характеризуется как историческая книга, книга «Деяния апостолов». Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Название книги «Деяния» очень интересное. Вообще, эта книга, скорее всего, изначально была без названия. Потом немножечко позже, но очень-очень рано, может быть, еще в первом или в начале второго века, ее стали называть «деяние». И вот это слово в греческом языке, которое переводится на русский как «деяние», или по-английски его переводят как «acts», «book of acts». Это слово «деяние» – это не простое слово, это не просто деятельность чья-то, а это слово, которое применяли для того, чтобы говорить о грандиозных делах великих людей. Скорее всего, тогда, когда читали эту книгу, и она стала ассоциироваться с вот этим ярким подвигом, который был совершен первой церковью или верующими в первых веках, апостолами, которые в первые десятилетия, которые стояли у истоков возникновения церкви. Хотя многие, немножко позже, к слову «деяние» добавили второе слово. Понятно, что оно как бы просится. Первое слово «деяние» и дальше требует объяснения, чьи же это деяния. Вот. И поэтому добавили в русском языке, и не только в русском, немножко позже, несколько столетий позже, добавили слово «апостолов», то есть звучит это слово, эта книга, как «Деяния апостолов». Хотя многие исследователи Библии считают, что точнее эту книгу нужно было назвать «Деяния Святого Духа через апостолов». Потому что если мы посмотрим на все то, что представлено в этой книге, мы видим, что Дух Святой является главным действующим лицом. Действительно, его сверхъестественная работа является центром, она является как бы стержнем всего того, что происходит в этой книге. Все те события, которые разворачиваются в этой книге, они разворачиваются вокруг действия Святого Духа. Ее написал тот же самый автор, который написал Евангелие от Луки, то есть Лука, этот врач, который провел достаточно много времени, сначала с апостолом Петром, и потом немножечко позже мы встречаем описание его совместного служения с апостолом Павлом. Он, скорее всего, потому что он был по причине своей профессии, потому что он был врач, и потому что он был преданным, очень посвященным делу Евангелия. Скорее всего, вот эти два качества, они и подтолкнули его к тому, что он сопровождает апостола Павла в его миссионерских путешествиях. Лука описывает ситуацию, когда ученики после воскресения Иисуса Христа спрашивают Иисуса о том, не это ли время, когда он восстанавливает царство Израилю. Если вы помните, это был достаточно важный вопрос. Когда Христос только пришел, Его первая проповедь, она была связана с провозглашением Царства Небесного. Евреи ожидали прихода Царства Небесного. Когда Иисус стал проповедовать, приблизилось Царство, а до этого еще проповедовал Иоанн то же самое. Когда истина о приблизившемся Царстве Небесном стала распространяться все больше и больше, ученики пошли за Христом отчасти, потому что они видели в Нем того, Божьего Мессию, обещанного в Ветхом Завете, кто восстановит царство Израилю. Потом на протяжении всего этого времени, когда они ходят за Христом, они, слушая Христа, видя то, что Он делает, они все равно в своем сознании где-то там глубоко ожидают, что вот после этого поворота будет осуществляться царство. После этого действия или после этого великого чуда действительно Царство Небесное будет восстанавливаться здесь, или царство израильское восстанавливаться здесь на земле. Помните, что даже тогда, когда Христос говорил ученикам, что Он идет на крест, что Он будет предан язычникам, Его распнут. Даже тогда ученики продолжают спорить друг с другом, кто будет по правую, кто будет по левую сторону в царстве Израиля, в царстве небесном. То есть они ожидают. Вот почему вот это ожидание царства небесного, оно привело учеников к глубокому разочарованию, когда Иисус был арестован. Потому что они, идя за Христом, они не могли увидеть, не хотели, хотя Христос говорил им, но они не хотели услышать, не хотели увидеть этого пути через Голгофу. Поэтому, когда Христос был арестован, они оказались в таком глубоком разочаровании. Это, кстати, очень важный фактор. Многие верующие люди, как и ученики, они были верующими людьми. Они искренне следуют за Иисусом Христом. Но в своем следовании за Иисусом Христом они очень часто сопротивляются тому пути, по которому Христос их ведет. И часто этот путь может быть сложным. Этот путь может быть болезненным. Он может включать в себя какие-то скорби, какие-то трудности. Мы же привыкли думать царскими масштабами. Мы привыкли воспринимать, что если Бог и Христос ведет нас, то Он должен вести нас только на огненной колеснице и сразу по самым лучшим дорогам, по которым только можно вести. Так вот, и в этот раз, после того, когда уже все прошло, ученики думают, ну сейчас уже точно. Уже действительно все позади, уже Голгофа была, уже гроб был, уже воскресение было, уже 40 дней Христос является, причем написано со многими верными доказательствами. То есть Он показывает им, что Он действительно торжествует над всем. И они думают, ну вот теперь уже точно, действительно царство будет восстановлено. Иисус отвечает им на их вопрос следующим образом. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, который Отец положил в своей власти. И вся книга Деяний апостолов раскрывает эту славную миссию, которая была выражена в 8 стихе. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Вся остальная книга Деяний апостолов – это подробное описание того, что представлено здесь в 8 стихе. Евангелист Лука описывает здесь возникновение церкви и ее развитие. Эта книга показывает переход или транзит от Ветхого Завета к Новому Завету. Она начинается в точке, когда Ветхий Завет еще являлся существенным фактором в Божьем действии. Конечно, произошло уже официальное утверждение Нового Завета. Это произошло в горнице во время Последней Вечери. Христос говорил, Новый Завет будет. Это произошло на Голгофе, когда разодралась эта завеса в храме. То есть произошло официальная инаугурация или представление Нового Завета. Произошло немножечко раньше, до этой книги. Но переход от Ветхого Завета к действию Нового Завета подробно описан здесь в Деянии апостолов. Кроме того, книга Деяний апостолов показывает переход от иудеев к язычникам. Если вы обратите внимание на интересные несколько факторов, которые связаны с этим. Где начинается книга Деяний апостолов? Она начинается в Иерусалиме, вы помните. Где заканчивается книга Деяний апостолов? В Риме заканчивается. Апостол Павел в Риме находится, когда заканчивается книга Деяний апостолов. С кого начинается книга Деяний апостолов? С апостола Петра. Первые проповеди, если вы посмотрите, что книга Деяний апостолов содержит в себе несколько проповедей, вот, и если посмотреть по большому счету, то это только два больших проповедника. Это апостол Петр, первые несколько глав, мы читаем во второй, в третьей, в четвертой главах, апостол Петр проповедует. И во второй части этой книги везде все остальные проповеди, это проповеди апостола Павла. То есть мы видим, от Ветхого Завета к Новому, от иудеев к язычнику, от Иерусалима к Риму или ко всему миру, от апостола Петра к апостолу Павлу. И мы можем еще перечислять от 120 учеников, которые были, собрались тогда в Иерусалиме, в этом месте, вот, до множества, до многих тысяч верующих по всей Римской империи или по всему миру. Итак, это короткая информация, как я уже сказал, очень интересная книга. Эта книга содержит в себе очень много важных доктринальных элементов. Она позволяет нам выстроить ясное понимание экклезиологии, то есть церкви, что такое церковь, каким образом она функционирует, на чем она основана, какие ее цели, какие задачи, как они реализовывались в самом начале и так далее. То есть эта книга действительно бесценный кладезь этой полезнейшей информации. Но самое главное ее назначение – это история. Это историческая книга, которая была написана Лукой. Дух Святой руководил этим процессом, побудил евангелиста Луку, чтобы он написал продолжение к своему Евангелию для того, чтобы объяснить, каким образом то, что совершено было Иисусом Христом на Голгофе возле Иерусалима, каким образом христианство стало мировой религией, почему оно стало и что за этим лежит. Итак, глядя на этот процесс, мы остановимся на нескольких основных частях этой книги. Опять-таки, ее можно подразделять по-разному. Есть разные формы, каким образом мы могли бы рассмотреть ее. Но я хочу посмотреть именно с точки зрения главной мысли, которая представлена здесь. Это рождение, расширение влияния и распространение церкви. То есть мы будем говорить о трех основных факторах или трех основных блоках, которые представлены здесь или которые имеет книга «Деяния апостолов». Итак, самый первый вопрос, безусловно, очень важный. Как появилась церковь? Этот вопрос был важен для Луки. Скорее всего, он сам исследовал, он сам для своего собственного знания, для прочного фундамента, чтобы иметь прочный фундамент, сам изучал это. И он постарался написать об этом своему другу или человеку, которому он пишет это письмо, достопочтенному Феофилу. Что включает в себя эта история? Эта история многогранна. История возникновения церкви многогранна. И Лука, как талантливый историк, описывает множество деталей. Причем он, безусловно, опускает многие детали, но указывает все те, которые имеют прямое отношение к возникновению церкви. Первое, с чего он начинает, с вознесения Иисуса Христа. То есть перед тем, как говорить о возникновении церкви, вполне логично говорить о том, каким образом оно было предсказано Иисусом Христом, как видел Христос возникновение церкви и каким образом Христос расстался со своими учениками. Несколько здесь важных факторов. Во-первых, Иисус являлся ученикам в течение 40 дней по воскресении. Посмотрите, 3 стих 1 главы. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». То есть для Луки очень важно, что Христос после воскресения представил ученикам множество верных доказательств. В течение 40 дней, то есть это была не разовая встреча, это было не какое-то мимолетное видение, которое трудно определить, является ли это объективный факт или же какая-то иллюзия оптическая, которая могла возникнуть в сознании или в глазах смотрящих. То есть здесь написано, в продолжении 40 дней он являлся, он представлял множество верных доказательств и говорил им о Царстве Божьем. То есть он продолжает проповедовать ту же проповедь. Он продолжает провозглашать тот же самый месседж, ту же самую главную идею – Царство Небесное. Второе. Лука подчеркивает, что Иисус дает повеление ученикам ожидать сошествия Святого Духа. 4 стих. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Если вы вернетесь в Евангелие от Иоанна, то вот там в 14, 15, 16 главах достаточно подробно Иисус Христос говорит ученикам о сошествии Духа Святого. То есть Он сейчас возвращает их назад к тому, что Он 40 дней до того говорил в горнице, и говорит о том, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. И третье, о чем говорит здесь Лука, он описывает сам процесс вознесения Иисуса Христа. 9 стих. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». То есть это первый элемент, который нужно Луке объяснить, куда же делся Иисус Христос. Он воскрес, и он не умер, он не остался где-то здесь среди людей. Он вознесся на небеса, и перед этим он представил доказательства своей реальности. Он сказал ученикам, чтобы они ждали, он объяснил им их задачу в 7-8 стихе, мы уже говорили. Вот это первое такое, первый элемент или вступление в эту тему. Второе. Сошествие Святого Духа. Рождение Церкви было напрямую связано с сошествием Духа Святого на учеников. Здесь важно отметить одну очень важную деталь. Дело в том, что Дух Святой не ограничен пространством. Речь не идет о том, что Дух Святой до этого момента был где-то на Марсе или где-то в другом созвездии. И вот сейчас, в день Пятидесятницы, он в конце концов спустился на землю. То есть, если Дух Святой не ограничен пространством, значит, он не разделен, нельзя о нем говорить, что он был в этом пространстве, а сейчас он в этом пространстве. Более того, если мы внимательно читаем Ветхий Завет, то мы можем видеть, что Дух Святой имел определенное действие в сердцах людей еще в Ветхом Завете. То есть, когда Иисус говорил о том, что сойдет Дух Святой, и когда мы читаем во второй главе Деяний апостолов, что Он сошел, речь идет о появлении новой функции Святого Духа, той, которая была неизвестна до этого момента. И сущность этой функции заключается в том, что Дух Святой, Он погружает, с этого момента Он стал погружать людей в тело Иисуса Христа, которое есть Церковь. Церкви Иисуса Христа до этого момента не было. Были спасенные люди, был еврейский народ, иудеи праведные, которые боялись Бога и которые были спасенные. Но Церковь Иисуса Христа появилась только после смерти и воскресения Христа и только после того, когда Дух Святой стал производить вот эту свою функцию, объединяющую детей Божьих в единое тело. Об этом подробно написано 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих, где написано о том, что вы все одним духом крестились в одно тело, то есть погрузились в тело. Об этом же Иоанн говорил, когда он представлял Иисуса Христа, Иоанн Креститель, он говорит, что он будет крестить вас Духом Святым. Кстати, сказано и огнем, крещение огнем будет тех, которые погибнут в самом конце. Когда мы читаем в книге Откровения, то есть есть только два крещения. Или кто-то погрузится Духом Святым в церковь, или все остальные будут погружены в огонь. То есть речь идет о очень важном событии, которое и представляет собой рождение церкви. Это действие или это событие, оно сопровождалось проявлением уникальной сверхъестественной способности проповедовать о Христе на языках тех народов, которые присутствовали в этот момент в Иерусалиме. Это очень важный элемент всего прогресса. То есть мы говорим о том, что здесь транзит, то есть здесь переход от церкви из иудеев к церкви, которая состоит из язычников. Давайте прочитаем Деяния 2 глава, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». То есть эти люди не знали этих языков, они получили сверхъестественную способность от Святого Духа говорить о Евангелии, говорить об Иисусе Христе, о великих делах Божьих написано, говорить на языках тех народов, которые присутствовали там. Что же это за народы? Восьмой стих. Как же мы слышим каждое собственное свое наречие? Эти люди, слушая, удивляются это. В котором родились парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Друзья, это не просто так. Духу Святому нужно было сделать что-то такое сверхъестественное, что привлекло бы внимание. Это действие содержало в себе несколько очень важных элементов. О первом я уже сказал. Это был знак Божий, что в этот момент спасение принадлежит не только иудеям, а всем нациям, всему народу. Самым разным язычникам. Эти люди, которые пришли в Иерусалим, они были иудеями. Но они родились и выросли в иудейском рассеянии, в диаспоре иудейской, которая имела свои центры по всем культурам тогдашней Римской империи. И поэтому эти люди, они знали еврейский, но их родным или их естественным языком был тот язык, в народе которого они выросли. То есть кто-то говорил на парфянском языке, кто-то на каппадокийском, кто-то на языке, которым говорили в Асии и так далее. То есть люди из разных местностей, все они были благочестивыми, богобоязненными иудеями, которые приходили в Иерусалим для того, чтобы услышать там проповедь, чтение закона на еврейском языке. И вот здесь они слышат, после всего того, что произошло там, они делали в храме, и вот здесь они соприкасаются, это происходило в храме, соприкасаются со 120 человеками. Мы не знаем, все 120 ли говорили, но апостолы, во всяком случае, точно. С этими людьми, которые провозглашают о законе, о действии Божьем, о Мессии и о том, что Мессия сотворил. И они говорят об этом на языках тех народов, от которых они, вернее, откуда они пришли. То есть это был чрезвычайно важный знак. Это не просто так было чудо ради чуда. Это чудо имело огромное символическое значение. Был второй важный знак здесь. Это второй знак, он связан с Божьим предупреждением, которое Бог сказал еще в книге Второзакония, когда Бог объяснял народу израильскому о том, что если они будут отступать от Бога, они будут терпеть наказание. И он перечислял разные виды наказания. И один из видов наказания включал в себя тот факт, что к ним будут обращаться люди, на иных, говорящие на иных языках. Это в книге Второзакония, в 28 главе, в 47 стихе написано об этом. Потом, если вы читаете дальше, в книге пророка Исаии, написано тоже в 28 главе, но только 11 стихом, там написано так: «Зато лепечущим языком буду говорить к народу этому». То есть он возвращается к той же самой теме. Он говорит о том, что когда Бог гневается на Израиль, они слышат речь, которую они не понимают. То есть когда мы говорим вот о этом элементе, связанном с говорением на иных языках во время, в день Пятидесятницы, этот элемент включал в себя два символа, два знака. Первый знак – Бог гневается на Израиль. Это мы ясно видим из проповеди апостола Петра. Апостол Петр о чем проповедует? Он говорит: «Этого-то вы, пригвоздивши руками беззаконных, убили». То есть это первый ясный знак. И второй знак, который мы видим здесь представлен через вот это сверхъестественное действие, это то, что благая весть спасения теперь принадлежит не только израильскому народу, но она принадлежит всему миру. Итак, это сошествие Духа Святого. Мы говорим еще о первом элементе рождения церкви. Вот оно сопряжено с несколькими такими очень важными гранями. Третье. Обращение первых людей. Их было 3000 человек. Произошло в этот же день, сразу после мощной проповеди апостола Петра. Апостол Петр шаг за шагом представляет весь процесс, всю модель спасения. Эта проповедь была настолько сильной, что он в конце, обращаясь к дому Израилеву, то есть он обращается к иудеям, которые знали Ветхий Завет, боялись Бога, то есть они были лучшими из Израиля. Он обращается к ним и говорит следующее: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Эти слова содержат в себе чрезвычайно мощное осуждение, обличение этих людей. услышав это, они умилились сердцем. И вот это слово, оно не точное здесь, в русском языке не совсем точное. Но вы представляете, после такого здесь речь не умиление идет, здесь речь идет о сокрушении глубоком. После этого, вот это слово «умилились», оно больше подходит как «они были crushed to the bottom of their heart». То есть они были внутри сокрушены, их сердца были сокрушены после того, когда они услышали это. После этого, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что же нам делать, мужи-братья? То есть это не просто такое логическое рассуждение. Хорошо, было так, а что нам сейчас делать? А может быть, мы что-то сможем сделать по-другому. Совершенно не так. Вот это слово, оно передает состояние внезапного, яркого понимания своего бедственного положения, ужасного положения. И они обращаются сейчас к Петру и спрашивают, что же нам делать? Петр же сказал им, 38 стих, «покайтесь». И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. 41 стих говорит, «Итак, охотно принявшие слово Его, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000». Вот это центральный элемент возникновения церкви. То есть две точки, которые ведут к самому процессу возникновения, вознесения Иисуса Христа, сошествия Духа Святого, проповедь апостола и апостола Петра. И дальше первая реакция, и появляется вот эта большая церковь. Хотя, если посмотреть на объективный процесс, то в момент сошествия Духа Святого уже эти 120 человек, они уже были церковью, они уже соединены были Духом Святым в единое тело. Но практическая жизнь этой церкви стала разворачиваться уже внутри вот этих 3000 человек. Вот почему Лука сразу же здесь приводит достаточно детальное описание жизни церкви. 42 стих. Опять-таки, почему Лука это делает? Потому что церковь, она была совершенно новым явлением. Вот представьте себе, он пишет этому Феофилу о чем-то совершенно новом. Мы живем тогда, когда церковь существует 2000 лет. И есть разные типы церквей, и мы в общем представляем, у нас есть идея, что это такое. Когда Лука пишет, не было вообще понимания. Это абсолютно новое явление было. Поэтому он описывает подробно, вот что из себя представляла эта первая церковь. Вот что это такое. 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвах». То есть он описывает, из чего состояла жизнь церкви. Дальше немножко детальнее в 43 стихе. «Был же страх на всякой душе». И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Заметьте, здесь представлено короткое, но очень емкое описание жизни церкви. Этот Феофил читал, и он имел картину, чем они занимались. Апостолы их учили, у них было общение друг с другом, они вспоминали Евангелие, вспоминали Новый Завет, и они молились, они вместе поклонялись Богу. Кроме того, это влияло на их социальную жизнь. Написано, что они поддерживали друг друга, и поддерживали материально то же самое, заботились о нужде каждого. Дальше они единодушно пребывали в храме, то есть у них была в храме и по домам, у них была еще и социальная жизнь, у них была вот эта общность, когда они вместе принимали пищу, веселье и простоте сердца. И описано, что вот эта жизнь была настолько приятной и привлекательной, что люди вокруг, они любили церковь, находясь в любви у всего народа. И это позволяло церкви расти. Господь же ежедневно, написано, прилагал спасаемых к церкви. Итак, мы говорим о возникновении церкви, о рождении церкви. Мы уже коснулись и вознесения Иисуса Христа, сошествия Святого Духа, обращения 3000, описания жизни церкви. И еще три важных элемента, которых я быстренько упомяну только, чтобы мы могли иметь общее представление. Лука уделяет особое время для того, чтобы описать первые проповеди. он описывает проповеди апостола Петра, и их здесь несколько. Можно считать несколько других выступлений Петра проповедями, например, его речь во время первого апостольского собора в 15 главе «Деяния апостолов». Но есть три таких больших проповеди, три ключевых проповеди, которые представлены, хотя есть еще несколько маленьких. Первая – это проповедь в день Пятидесятницы, мы уже говорили во второй главе. Второе – это проповедь в храме после исцеления хромого в третьей главе. Проповедь в Синедрионе, тогда, когда призвали их члены Синедриона и запрещали им проповедовать. Апостол Петр подробно им объясняет Евангелие в 4 главе «Деяния апостолов». Суть всех проповедей можно свести к двум стихам, которые мы встречаем в 4 главе «Деяния апостолов». 11 и 12 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вот это сердцевина всех проповедей апостола Петра. Если мы читаем дальше, то эти проповеди, они там, более сокращенные есть варианты, но суть их остается той же. Итак, это проповеди апостола Петра. Следующее – гонение на церковь. Евангелист Лука, он объясняет здесь, что вот это рождение церкви, оно сразу же вызвало сопротивление. Достаточно много. Арест Петра и Иоанна в 4 главе. 4 глава уже рассказывает нам о том, что Петра и Иоанна арестовали и запретили им проповедовать. Дальше, второй арест апостолов, 5 глава, 18 стих. Дальше, убийство Стефана, 7 глава. Гонения, которые обрушились на всю церковь, и конкретно там написано за Савла в 8 главе. После Стефана начались такие тотальные гонения на всю церковь, и Савл был один из самых таких активных и агрессивных инициаторов этого гонения. Итак, мы видим такую достаточно полную картину, которую рисует Лука, чтобы Феофил и чтобы мы могли понимать, вот церковь родилась, что было связано с ее рождением и что исходило после того или с чем она столкнулась после того, когда она появилась. Кроме гонений, Лука не обходит, не умалчивает еще об одном вопросе. Он говорит о проблемах церкви. Как и во всех остальных книгах Библии, Библия – это правдивая книга. Она не рисует идеализированную картину. Точно так же и в Первой Церкви. Церковь состоит из несовершенных людей. Поэтому Лука представляет здесь несколько проблем. Помните, 5 глава Анании и Сапфира? Помните, 6 глава – разногласия между верующими из евреев и верующие из еллинов? Вот это все то, что мы видим, это позволяет нам видеть более полную картину, что из себя представляет церковь и как она появилась, откуда она взялась. Очень важный вопрос, друзья. Очень важный для каждого христианина, чтобы мы знали, что церковь – это не изобретение современных богословов или каких-то специалистов по развитию христианства или миссии. Церковь была рождена Духом Святым, и это подробно описано на страницах Деяний апостолов. Итак, это первое. Церковь появилась. Вторая часть этой книги посвящена следующему кругу распространения влияния церкви. Я назвал его расширение влияния церкви. Первое, она родилась, и все события, о которых мы говорили до этого, проходили, имели место в Иерусалиме. То, что мы читаем дальше, имеет немножечко более широкую географию. Но самое главное, даже не столько в географии, сколько в людях, которые вовлечены в этот процесс. Буквально то, что сказал Христос, вы будете мне свидетелями сначала в Иерусалиме, и дальше по всей Иудее, и дальше в Самарии, и дальше до края земли. Вот эту картину мы наблюдаем, разворачивающуюся перед нашими глазами, в книге «Деяния апостолов». Итак, расширение влияния церкви. Первое, с чем мы сталкиваемся, это проповедь в Самарии. Это первая сфера вне Иудеи, в которой начала распространяться благая весть. Вы помните, что иудеи с самарянами не сообщались? Вы помните, как часто возникала эта проблема, даже однажды, когда Христос и ученики шли и проходили через Самарию, и люди увидели, что они похожи на тех, кто путешествует в Иерусалим, и они не впустили их в свои селения, и Иоанн и Иаков, помните, хотели там огонь с неба свести. Ученики хотели огонь с неба свести. То есть там было достаточно много такого напряжения или вражды между иудеями и самарянами. Но после того, когда Бог допускает гонение после Стефана, иудеи вынуждены были рассеяться в разные места, и вот некоторые из них, они пришли в города самарийские. 8 глава, 4 стих. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Вот это интересная вещь, что они ходили и не молчали. Это был очень важный транзит. Мы говорим о том, что книга «Деяния апостолов» показывает нам переход или транзит от иудеев ко всему миру. И вот один из этих шагов был достижение Евангелия Самарии. Причем это было важно как для самих самарян, так и для самих апостолов, для самих христиан, верующих из иудеев. Второй шаг, который описан здесь, это проповедь эфиопскому евнуху. Кто такой был этот евнух? Он был язычником, был казначеем в Эфиопии, в государственным сотрудником в Эфиопии. И вот этот язычник, он был обращен в иудейство, в иудаизм. И потому что он был обращенный в иудаизм, он приезжал в Иерусалим на поклонение. И мы читаем, когда он едет из Иерусалима, он читает книгу пророка Исаии. Бог чудесным образом приводит Филиппа туда на дорогу. И там на дороге он говорит ему: «Пристань к сей колеснице». Он садится в одну колесницу с евнухом. И у них происходит очень интересный разговор. Филипп спрашивает у него: «Понимаешь ли, что читаешь?» Тот говорит: «Ну как же я могу понимать, если мне не разъяснят?» И он стал ему говорить и объяснять, из книги пророка Исаии стал объяснять сущность пророчеств о Мессии, которые записаны в Ветхом Завете. 8 глава Деяния апостолов, 35 стих. «Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: „Вот вода, что препятствует мне креститься“. Филипп же сказал ему: „Если веруешь от всего сердца, можно“. Он сказал в ответ: „Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий“. После этого написано, они сошли в воду, остановили колесницу, сошли в воду, и Филипп крестил там евнуха. Следующая важная точка или важный элемент в этом процессе распространения – это обращение Савла. Этому посвящена целая глава. 9 глава почти вся посвящена подробному описанию истории, как этот человек, который был яростным гонителем церкви, как он стал самым активным миссионером, последователем Иисуса Христа и миссионером, который распространял благую весть. Это чрезвычайно интересная история. История интересная тем, что Бог, оказывается, задолго приготовил уже Савла. После того, когда Савл был остановлен по дороге в Дамаск, и он находился в таком полностью беспомощном состоянии, Бог посылает одного из служителей, служитель церкви в Дамаске, посылает на улицу, которую называли Прямую, Прямая. Посылает и говорит ему относительно Савла интересные вещи. Слушайте 9 глава 15 стих. «Но Господь сказал ему: „Иди, ибо он есть мой избранный сосуд“». То есть, оказывается, у Бога уже был план относительно Савла очень давно. И он здесь говорит: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это произошло примерно в 33-м году. Потом была очень интересная история. После этого времени он был в Аравии. Мы не знаем, сколько времени. Галатам 1 глава 17 стих объясняет, что еще до первого своего путешествия в Иерусалим Он был в Аравии, потом с Аравии он пришел и проповедовал в Дамаске. И там в Дамаске, помните, его спустили в корзине. Там начались преследования против него. И потом после этого он пошел в Иерусалим, и там апостолы, ученики боялись его, и ему, он не мог пристать к ним. И помните, нашелся один добрый человек, его звали Варнава. И этот Варнава, он уделил ему, он поверил Павлу или Савлу. Кстати, слово «Савл» – это еврейское имя. Слово «Павел» – это то же самое имя, только греческое, на греческом языке. Например, как Иван и Джон. Иван – русское, Джон – английское. Таким образом, обращение Савла – это еще один важнейший шаг. Не только потому, он был евреем, конечно, но он был очень ярким антагонистом церкви, и он потом стал ярким миссионером, основной личностью, которая будет играть главную роль во всей оставшейся части этой книги. Следующий важный шаг – это обращение Корнилия. Начинается это с сведения, которое Бог посылает самому Корнилию. Это 10 глава с 1 стиха. Дальше видение специально дается Петру. Помните, это полотно, которое спускается с разными там животными нечистыми. Дальше посещение Петром дома Корнилия, то есть Петр идет туда к Корнилию. Дальше проповедь Петра и обращение дома Корнилия. И потом отчет Петра об обращении язычников. Это занимает полторы главы, вся 10 глава и половина 11 главы. То есть это чрезвычайно важный фактор для Луки, потому что он объясняет, как была пересечена пропасть между евреями и язычниками. Евреи могли иметь бизнес-транзакции с язычниками, но они никогда не могли иметь религиозную общность с язычниками. И теперь смотрите, что делает Бог. Он использует шаг за шагом различные обстоятельства, чтобы пересечь этот океан, чтобы пересечь эту пропасть. Причем, заметьте, он использует апостола номер один, самого главного, Петра. И он с ним производит специальную работу и одного человека. Речь идет о массовом обращении язычников еще. Речь идет о конкретном человеке и о ясных доказательствах, что этот человек действительно стал верующим. Он действительно не просто верующим, а он стал частью церкви. И одним из главных доказательств этого было то, что после того, когда Корнилий и его родные обратились к Богу, то они получили точно такую же способность к говорению, сверхъестественную способность к говорению на иных языках, то есть на иностранных языках. И апостол Петр подчеркивает, что с ними произошло точно так же, как и с нами в Иерусалиме. Кстати, если бы Корнилий заговорил там на гласолалии, то есть на непонятном, на чем-то, что не является действительным языком иностранным, Петру никогда бы не удалось убедить, он сам бы никогда не поверил. Он бы сразу бы использовал это различие для того, чтобы не принять Корнилия. Он крайне не хотел его принимать. Вы помните, как он отказывался, когда это видение было? Так вот, когда он увидел, написано, что он сам увидел, что это точно так, как день Пятидесятницы. И потом, когда он приходит в Иерусалим, его окружили сразу апостолы все иудеи и говорят ему, ты куда ходил? Ты с кем там сидел за одним столом? Ты с кем там молитву вместе совершал? И он начинает им подробно рассказывать. Он подробно им рассказывает все то, что с ним произошло, и дальше подчеркивает. И когда я увидел, что с ними произошло точно то же, что с нами в день Пятидесятницы, я был убежден. Это сверхважный элемент, о котором нам нужно знать. Слушайте 18 стих 11 главы. Выслушав это, они первое успокоились, дальше прославили Бога, говоря, видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. То есть вот это еще один рубеж пересечен был. Еще один барьер был разрушен. И последнее, то, что касается расширения влияния церкви, это возникновение первой церкви из язычников в Антиохии. Значит, когда Корнилий обратился, это один человек. Но после этого происходят такие события. 11, 19 стих. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра, остров в Средиземноморье, и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев». Заметьте, в Самарии была проповедь, Филипп проповедовал. Остальные люди идут, и они, естественно, везде же есть рассеяние иудейское, и они, естественно, собираются с иудеями. Они приходят туда к иудеям. Они проповедуют им, но проповедуют иудеям. 20 стих. «Были же некоторые из них киприане и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, то есть не иудеям, грекам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Антиохия была первым местом, где возникла целая церковь язычников. Правда, там были иудеи. Эта церковь включала в себя иудеев и язычников, но это была целая церковь, в которой было достаточно много язычников или обращенных из язычников. Апостолы, услышав об этом, посылают туда Варнаву. Это означало, что апостолы принимают. Они признают и принимают эту церковь, признают их частью тела Христова. 22 стих. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыл и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». Это, кстати, тоже интересный факт, что посылают сюда именно Варнаву. По всей видимости, даже после обращения Корнилия у учеников, у апостолов, была большая трудность иметь дело, иметь такое свободное общение с этими людьми, которых они долгое время чуждались и избегали просто. И вот здесь идет Варнава, и написано «приложилось довольно народа к Господу». Варнава, находясь там, он вспоминает о той встрече, которая была у него когда-то с Савлом. Он узнает, где Савл есть. Он слышал, что Савл вернулся в Тарс, то есть свой родной город. Вот. И он идет в Тарс искать Савла, 25 стих. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. И целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Это очень важная точка, которая позволяет нам перейти к следующему рубежу или к следующему кругу. Мы говорили о первом, о рождении церкви. Дальше мы говорили о том, что церковь расширяет свое влияние. И когда это влияние расширяется, в конце концов возникает церковь из язычников, которая возникает в Антиохии. И ученики там называются христианами, и там Варнава, и там Савл являются основными служителями, которые проповедуют там. Значит, мы дошли до 12 главы включительно. В 12 главе описаны события, которые имели место в Иерусалиме. Но там несколько таких важных. Главное – это арест Петра и потом казнь Иакова. Вот. То есть эта глава посвящена гонениям в Иерусалиме, и, в общем, на этом Иерусалим оставлен. Ситуация в Иерусалиме оставлена, и дальнейшие все действия переключаются на Антиохию и все то, что происходило из Антиохии. Давайте посмотрим немножко на эту часть, распространение влияния. С 13 главы и дальше главным героем становится Павел. Сначала Савл, его сначала зовут Савлом, и потом мы видим, как его имя меняется на греческое имя. Мы коснемся этого. Евангелист Лука провел много времени с Павлом, и поэтому, скорее всего, он и пишет об этом. Мы точно знаем, что другие апостолы тоже проповедовали, в разных странах проповедовали, но апостол Павел, по всей видимости, проповедовал больше других. Он проповедовал на европейской территории, он проповедовал в большей части Римской империи, и поэтому Бог в своем сверхъестественном этом, им определенном плане он решил, чтобы поместить развитие церкви именно в этом направлении, поместить его, описание этого развития в Библии. Распространение церкви связано непосредственно с тремя миссионерскими путешествиями апостола Павла. И мы их посмотрим бегло для того, чтобы иметь общую картину. Первое миссионерское путешествие имело место в 46 и 47 годах. То есть Павел обратился в 33-м через 13 лет. Если он пробыл в Антиохии год, может быть, плюс-минус, то значит, до того, как его призвали в Антиохию, уже 12 лет прошло. Сколько-то времени он был в Аравии, потом он вернулся в Тарс. Безусловно, он там в Тарсе не сидел зря. Он, скорее всего, и там проповедовал. Об этом не написано здесь. Вот. Но мы точно знаем, что у Бога был определенный подготовительный процесс. И он не послал Савла просто так, самого по себе, где-то путешествовать по всей Римской империи и проповедовать. Он возвращает его в Антиохию. И в Антиохии он генерирует движение, которая посылает Савла и Варнаву на миссионерское путешествие. Итак, 13 глава Деяния, 1 стих. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренеянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Заметьте, это служители. Мы встречаем здесь их несколько служителей. Варнава и Савл – одни из, вернее, это люди, которые являются частью этого блока служителей. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Заметьте, это не просто планирование этой группы людей. Вот они сидели, думали и думали, а куда бы нам пойти? Давайте попробуем Римскую империю взять для Христа. Это инициатива Святого Духа. Это было ясно для апостолов, это было ясно для тех, которые служили Господу. Они находились в служении, находились в посте. Кстати, очень интересный факт. Я сталкиваюсь иногда с людьми, которые ничего не делают в церкви, или то, что они делают, ну, просто ни в какие ворота не лезет, как говорят. То есть, ну, it's not approved. То есть ты не можешь увидеть, что то, что они делают, полезно церкви. Но они рвутся на миссию. А некоторые даже говорят: отправьте их на миссию, они там станут ревностными христианами. Так вот, здесь написано, как появляются миссионеры. Они здесь служили Господу, и они пребывали в молитве и посте. И вот тогда Дух Святой побуждает их. Не просто побуждает, он говорит: я их призвал, у меня есть план для них. И действительно, то, что мы видим дальше, это феноменальное действие Святого Духа. Удивительнейшее действие, которое без его действия, оно просто, весь этот план, он был бы абсолютно бесполезным. Тогда они совершили пост и молитву, и, возложив на них руки, отпустили их. Куда они пошли? Дальше описан этот путь, интересный путь, который называется первым миссионерским путешествием. Давайте посмотрим на эту карту. Значит, дело происходит в Антиохии. Это база первой церкви. И она стала базой, миссионерской базой. То есть эта церковь, она послала апостолов, послала Савла и Варнаву. Вот куда они пошли? Они пришли сначала в Селевкию. Это был порт, который ближайший к Антиохии, он служил как портовой точкой, морской порт для Антиохии. Дальше они переправились на Кипр. Скорее всего, там в Кипре уже были верующие, уже был кто-то, они слышали. Вот, и мы встречаем некоторые свидетельства об этом. Они пришли сюда, в Саламин, это большой город был на Кипре, и в Паф дальше. То есть они проповедуют здесь. Сначала в этом городе, вернее, на этом острове. И потом отсюда они идут в Аталию, и дальше в Антиохию Писидийскую. Вот видите, это еще был такой город здесь. Потом в Иконию, в Листру, в Дервию. Возвращается назад, возвращается точно таким же путем. И здесь напрямую морем, уже не заходя в Кипр, они заходят, они возвращаются в Антиохию, и там отчитываются церкви, и после этого мы коснемся немножко позже вот этого их пути. Давайте почитаем несколько слов, что же произошло в это время. Первое. Во время этого путешествия, во-первых, происходит переход от еврейского имени Савла к греческому имени Павла. После 13 главы 9 стиха Павел нигде больше не называется Савлом. Все остальное – это Павел. И опять-таки, это транзит от Савла к Павлу. Это переход от еврейства к греческому типу христианства. То есть христианство уже распространяется в греческоговорящем и латиноговорящем мире, то есть в Римской империи. Кроме того, очень важный фактор – проповедь, которая сознательно направляется только к язычникам. Дело в том, что на протяжении всего вот этого путешествия, куда бы они ни приходили, они приходили сначала в синагогу. Они приходили в то место, где иудеи знали Бога и поклонялись Ему. И там начинали проповедовать, обращаясь к Ветхому Завету. В одной точке они пришли к этому очень важному фактору, что они ясно сказали, мы обращаемся к тому, чтобы проповедовать язычникам. Послушайте, 13 глава, 45 стих. «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». То есть это очень важная точка в общем распространении евангельской вести. Это происходит в Антиохии Писидийской. Если ты вернешь эту картинку, еще прошлую карту, да, это происходит вот здесь, в этом месте, где апостолы провозгласили, Савл и Варнава провозгласили и сказали, мы теперь обращаемся к язычникам. Следующее, что мы уже отмечали, это отчет апостолов в Антиохийской церкви. Они были посланы церкви, они пошли и провели свое служение. Они встретились с небольшим сопротивлением, но не с самым большим еще. Дальше мы увидим гораздо больше гонений. 14 глава, 26 стих написано. «Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили». Очень важный факт. Это дело церкви. Миссия – это дело церкви. Они были преданы благодати Божией на дело, они исполнили это дело, они вернулись, прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. То есть вот это первое миссионерское путешествие, небольшое сравнительно, то есть несколько городов они посетили. Второй важный фактор, о котором мы немножко скажем, это Иерусалимский собор, который имел место в 48 году. Помните вот эту стрелочку, которую мы говорили от Антиохии в Иерусалим, вот эту вот стрелочку? После того, когда они побыли в Антиохии, за время их отсутствия в Антиохии произошли некоторые события. Там была достаточно существенная группа иудеев, во-первых. Во-вторых, после того, как Варнава ушел, отсюда из Иерусалима стали приходить иудейские верующие. И они, им интересно посмотреть, вот верующие из язычников, они пришли к Богу, это церковь, первая церковь из язычников. И они там стали учить этих людей тому, что им сначала нужно стать иудеями, принять обрезание, принять иудаизм, и потом только они смогут стать христианами. По этой причине Варнава и Савл, или Павел, они вынуждены пойти в Иерусалим к апостолам, где и состоялся первый апостольский собор. Давайте почитаем 15 глава с 1 стиха. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалиме». То есть они столкнулись с проблемой, и они решили возвратиться туда, к тем, кто был у истоков церкви, к тем, кто был рядом со Христом, к тем, через кого Дух Святой начал распространять влияние Евангелия в мире. Главный результат этого собора был выражен апостолом Петром следующим образом, 8 стих. «Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». То есть речь идет о очень важном факторе. Петр подчеркивает, что они, то есть иудеи, как и язычники, спасаются благодатью Господа Иисуса Христа, а не законом Моисеевым или обрезанием. Потом, в конце этого собора, они дали несколько рекомендаций воздерживаться от удавленной крови, помните. Но эти рекомендации, они носили не абсолютный характер, то есть не характер мистическо какой-то законный, а характер, связанный с тем, чтобы они, находясь рядом с иудеями, чтобы не вызывали какого-то соблазна от иудеев, и они убеждали их или рекомендовали, чтобы они определенные функции или части закона еще соблюдали или исполняли. Следующий большой блок этой книги касается второго миссионерского путешествия. Это путешествие произошло с 49 по 52 год. То есть это примерно 3 года, немножечко больше, чем 3 года заняло это второе миссионерское путешествие. И оно описано в Деянии апостолов с 16 по 18 главы. Давайте посмотрим конец 15, 36 стих. «По некоторому времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Вы помните, что Варнава хотел взять Марка с собой опять? Павел не захотел его брать. И после этого Варнава отправился сам в свое миссионерское путешествие. А Павел взял Силу, и теперь с этого момента Сила является его спутником. Это уже было гораздо более таким расширенным путешествием. Давайте посмотрим на карту, посмотрим, где же побывали эти миссионеры. Опять они ушли с Антиохии, через Тарс они пришли в Дервию, Листру, Иконию. Помните, в этих местах Павел уже был, в Антиохию Писидийскую. То есть они посетили вот эти церкви, которые были основаны. Дальше после этого они делают такой большой бросок и переходят в Троаду. После Троады они переправляются в Македонию, и здесь целых несколько городов – Филиппы, Фессалоника, Верия, Афины, Коринф. Несколько ключевых церквей были основаны здесь. Давайте посмотрим немножечко, что произошло в это время на этом пути. Первое – призвание Тимофея, 16 глава. Это произошло в Дервии и Листре, от Дервии до Листры. Посмотрите, это вот здесь происходит. И вот здесь Павел встречает Тимофея, призывает Тимофея, и Тимофей, он становится спутником, он сопровождает апостола Павла в дальнейшем его путешествии. Здесь же возникает гонение, мощные уже гонения против апостола Павла. Мы встречаем первый его арест. Этот первый арест был в Филиппах. Уже вот здесь, на европейской территории, вот здесь, в Македонии, в Филиппах. Помните, да, они пришли туда, и там не было даже синагоги. Там был дом молитвы. Это значит, что там было очень мало евреев. Там был дом молитвы, и в этом доме молитвы там люди, там первая женщина именем Лидия, которая обратилась, Бог отверз ее сердце, и она пригласила в свой дом. И там начался этот процесс. И после того, когда Павел изгнал демона, после этого восстали люди вокруг, которые имели доход от этой девушки, которая была одержима. Вот. И они потом воздвигли мощное гонение против Павла и Силы и арестовали их и посадили в темницу. И вот там происходит обращение темничного стража. Там происходит эта история, когда Павел и Сила были закованы в колоду, их руки и ноги были закованы в колоду, и они там, молясь, воспевали Бога. То есть это первое такое мощное преследование, с которым сталкиваются апостолы. Потом в Фессалониках, в 17 главе написано, как восстали иудеи в Фессалониках. Они оттуда из Фессалоник ушли в Верию, вот отсюда ушли в Верию, и в Верии тоже пришли через какое-то время иудеи из Фессалоник, и они там стали преследовать их. После этого апостол Павел ушел из Верии в Афины, вот сюда. И здесь он находился какое-то время. Помните, он ожидал там силу и Тимофея. В 17 главе Деяний апостолов, в 15 стихе написано, что он ждал силу и Тимофея. И пока он ждал, там состоялась эта великая, известная проповедь в Ареопаге. После проповеди в Ареопаге апостол приходит в Коринф. И в Коринфе проводит 1,5 года, примерно 18 месяцев. За эти 18 месяцев там основывается церковь. Вот почему Коринф так дорог Павлу, что он пишет туда 2 послания, вообще-то 3 послания, одно из них не сохранилось. То есть у него есть большие там связи. Там он встречает Акилу и Прискилу. Это пара, которая, скорее всего, они занимались бизнесом. Вот, и они потом стали спутниками апостола Павла в ряде мест. С ними он возвращается, коротко заходит в Ефес. Это было первое посещение Ефеса. Это еще было не то время, когда он провел там долго. Это в 3-м миссионерском путешествии. Он заходит в Ефес, оставляет там Акилу и Прискилу. И они потом, если вы помните, встречаются там с Аполлосом. И они наставляют Аполлоса более точно следовать за Христом. И он становится мощным проповедником там в Ефесе. И потом они возвращаются вот сюда, в Кесарию назад. И через Кесарию возвращаются в Антиохию. По всей видимости, корабль, который здесь был, он шел не туда, в Селевкию, в этот порт антиохийский, а сюда. И поэтому они здесь по суше уже возвращаются назад в Антиохию. И 18 глава, 22 стих рассказывает о том, что вернулись туда-назад в церковь, и опять в этой церкви, в базовой своей церкви, они опять представляют отчет о своем служении. 3-е миссионерское путешествие. Это путешествие еще более долгое было. Оно заняло уже 4 года, или, может быть, немножко больше, чем 4 года. 19 глава, 1 стих. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес». Давайте посмотрим на карту 3-го миссионерского путешествия. Вот это Ефес, он прошел вот здесь, через вот эти верхние страны, пришел в Ефес, и там в Ефесе он пробыл более около 3 лет. Более 2 лет, около 3 лет. Евреи считают год и день, если захватывает 1 год, допустим, если человек в декабре пошел и год там пробыл, и в следующем январе ушел, то он там был 3 года. Понимаете, хотя он был там меньше 2 лет даже. Но то, что касается Павла, то он здесь написано, что он был там, в одном месте написано, что он был там 2 года, в другом написано, Павел говорит, что я 3 года был. То есть, смотря по каким меркам считать, если по этим греческим считать, то это будет ровно 2, может быть, или чуть больше. Вот. Но если по еврейским, то это захватывает некоторые часть года одного, год следующий, часть года другого. То есть он пробыл в Ефесе около 3 лет, и он проповедовал там, творил многие чудеса, и там произошло известное возмущение в Ефесе серебряников. Помните этот Александр Медник, там Дмитрий Серебряник, все эти люди, они были связаны с изготовлением идолов. Из цветных металлов делали разных идолов. И когда Павел приходил проповедовать, то эти люди, они теряли бизнес. То есть огромная часть людей, они переставали покупать их идолы. И таким образом, естественно, у них возникала реакция против Павла. И здесь тоже мы читаем очень мощное это возмущение. Потом после этого Павел еще посещал Македонию, посещал Грецию, Афины, Коринф посещал. Дальше он вернулся в Троаду, вот это вот место в Траде, посмотрите, он прошел сюда вот так вот. И потом вернулся в Траду, и дальше он вернулся вот так уже. И когда он вернулся в Траду, там произошло еще одно очень интересное событие, которое вспоминают обычно тогда, когда проповедник долго проповедует. Помните, это Евтих выпал из окна. И после этого он не просто выпал, а Павел его еще и воскресил. Там это 20 глава, начальные первые стихи 20 главы. И самое большое, наверное, что произошло во время этого путешествия, это встреча с ефесскими пресвитерами в Милите. То есть, когда он пробыл в Ефесе достаточно долго, потом пошел он сюда, пошел, побыл в Афинах, побыл в Коринфе, побыл дальше в Вере, Фессалонике, Филиппе, в Троаду. Дальше возвращается вот таким путем. И здесь он не пошел в Ефес, а здесь в маленьком городке, в портовом городке Милите, он встречается с пресвитерами из Ефеса, и им представляет такое мощное наставление в конце 20 главы. 20 глава, она содержит в себе это мощное наставление, пасторское наставление. И потом он возвращается в Иерусалим. Самая последняя часть – это путешествие Павла в Рим. То есть мы уже смотрели три миссионерских путешествия апостола Павла. И последнее, четвертое путешествие, которое незаконченное. То есть возвращение Павла из Рима не описано здесь. Книга заканчивается в Риме. Мы знаем, что он, скорее всего, вернулся из этого, освободился из этого заключения. Вот. Но, скорее всего, Деяние апостолов было написано в тот момент, когда Павел находился в это время, или два года, или сразу же до суда, скорее всего, апостола Павла. Иначе Лука, скорее всего, бы описал этот суд. Итак, путешествие в Рим. 59-60 годы это происходило. После того, когда с третьего миссионерского путешествия возвращается Павел в Иерусалим. И там в Иерусалиме происходит интересная встреча. 21 глава. «По прибытии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры, приветствовав их. Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». Заметьте, теперь Павел приходит уже не только в Антиохию, а он приходит в Иерусалим. И после всех трех своих больших путешествий, после огромной работы, которая была произведена, после того, как церкви возникли, лидеры выросли, там служители были поставлены, уже пресвитера есть в Ефесе, он возвращается теперь уже в сам Иерусалим, ему нужно идти туда. И он встречается с Иаковом, который был старшим там, и с другими пресвитерами. И он подробно рассказывает все то, что Бог сотворил через его служение для язычников. После этого состоялось несколько мощных проповедей, или эта книга описывает несколько проповедей апостола Павла. Первая – это проповедь иудеям в 22 главе. То есть там осталась группа верующих. Они, скорее всего, были преследуемы иудеями. И вот Павел, он берет смелость и входит в храм. Он совершает там все ритуалы, чтобы он был беспорочен. Для иудеев он был как иудей, написано, чтобы к нему не придрались за его несоблюдение их правил. Он входит туда в храм, и он там проповедует этим иудеям. 22 глава содержит эту очень такую яркую проповедь, которая обращена к иудеям. То есть он защищает позицию христианства перед иудейскими ревностными верующими людьми, которые были там в храме. Его арестовывают, возмущение происходит, его арестовывают. Там тысяченачальник, который был там, он его защитил, его хотели там убить сразу. Он защищает, а потом предстает Синедрион. И в 23 главе Павел защищает христианство перед Синедрионом. Это очень важно для Луки. Лука – апологет. Он начинает с того, что Христос представил много доказательств. И он здесь приводит несколько проповедей Павла, которые ясно объясняют с разных сторон достоверность христианской веры. 23 глава в конце представляет историю, когда иудеи замыслили убить Павла. там происходит интересная деталь, которая чуть-чуть проливает свет на Павла. Оказывается, у него была сестра, и она, или, по крайней мере, ее сын, жили в Иерусалиме. Мы знаем, что сын сестры Павла, то есть племянник Павла, каким-то образом узнал о заговоре и пришел, донес тысяченачальнику. И тысяченачальник, он тайно берет и отправляет Павла в Кесарию. И вот оттуда происходит это последнее путешествие. Давайте посмотрим на эту карту. Вот здесь из Иерусалима Павла тайно вывозят в Кесарию. Здесь, в Кесарии, происходит еще несколько важных встреч. Во-первых, там первая была встреча с Феликсом. Феликс был тогда правителем. Значит, Иудея имела несколько, помните, был Понтий Пилат, который правил, и Ирод. Так вот, Понтия Пилата сменил потом Феликс. Этот Феликс, он был первым, кто встретил Павла. Но он был не заинтересован в том, чтобы разобрать это дело, и написано, что он ожидал выкупа. Он ожидал, что Павел будет откупаться, и поэтому он продержал его 2 года без суда. Через 2 года его сменил Фест. И вот здесь написано, в 25 главе написано, что апостол Павел защищает свою позицию или христианство перед Фестом. Фест – это, опять-таки, римский наместник, который жил в Кесарии. Кроме того, после этого, Павел защищает христианство перед царем иудейским, которого звали Ирод Агриппа. 26 глава описывает эту историю. Здесь написано, Агриппа пришел с Вереникой. Вереника была женою, не являлась женою Агриппе. Она была его сестрой и одновременно любовницей. Приходят вот эти люди, и им интересно теперь. Заметьте, точно так, как у Христа. Христос, он говорил перед Пилатом, он говорил перед Синедрионом, и он говорил перед Иродом. Точно так и здесь. Все эти 3 ветви пересечены, и апостол Павел представляет защиту свою перед всеми этими 3 ветвями власти. После этого путешествие в Рим на суд к Кесарю. Дальше произошло кораблекрушение. Помните, в этом кораблекрушении у берегов Мальты и, в конце концов, достигают Рима. Когда Павел пришел в Рим, то здесь тоже отмечено 2 очень важных факта. Первый факт – апостол Павел встречается с иудеями и проповедует, и им ясно объясняет сущность христианства. 28 глава, 23 стих. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили». Это место позволило Павлу использовать вот это время. Он был там 2 года для проповеди. Сначала она была обращена к иудеям, некоторые убеждались, некоторые не верили. И дальше 30 стих говорит, «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Итак, этим заканчивается книга «Деяния апостолов». И как мы начинали, говорили в самом начале, что это книга транзита. Это торжество действия Святого Духа. Это, безусловно, триумф Церкви Иисуса Христа и Его Евангелия. Очень важная книга, которая помогает нам видеть общую картину.